Мы читали две главы на этой неделе. Хочу коснуться каждой из них. И первая глава Багар, первая заповедь, это говорится здесь, это заповедь 7-го года, называемый год Шмита. Есть какое-то еще такое вещь странная в этой заповеди, как отмечает Рамбан, что никак ни в одном месте и в Торе за вроде бы не такое сильное нарушение, это не идолопоклонство, не убийство, шмита это вроде не такой строгий запрет. Это не идолопоклонство, это не убийство, это не разврат. Вот, но как-то, почему-то, именно это соблюдение Шмиты, соблюдение 7-го года, оно наказывается изгнанием. И более того, вот, в главе следующей, которую сегодня читали, говорится, что первое изгнание, оно было, прожило 70 лет. Смысл был в том, что просто по количеству 70 субботних годов и то, что называется год Йовель, Шната Йовель, по их числу, также был пожизненный галут. Трамбан задал такой вопрос, почему, в чем, так сказать, вообще особенность этой заповеди, что именно за вроде бы такую, не то что не строгую, строгую, очень строгую, но тут нет, это не уровень строгости, ни убийства, ни разврата, не дал поклонству, почему-то наказывается изгнание. Это подвор за Трамба. Я хочу немножко коснуться этой темы. Ну, давайте немножко в ней разобраться. Давайте просто обратим внимание вообще, что здесь происходит. В принципе, то, что я учил в истории в советской школе, было принято в разных народах иметь такое год сеешь, год простаивает. Или, допустим, один из трех лет простаивает. То есть такое общее понятие есть не только у нашего народа, вроде бы. Есть только одно маленькое «но». Обещано Торой, что перед Шмитой последний год даст двойной и тройной урожай. Это совершенно не по законам природы. Обычно, если земля вот, называется, устает, на последний год это минимальный урожай, а не максимальный. Поэтому, конечно, то, что мы видели здесь в Торе за 7-м годом, заповедь, которая проявлялась присутствием Всевышнего в Святой Земле, сам явным образом. Вот этот вопрос. Почему так строго наказывается Шмита? Об этом говорит Рамбан. И он дает свое объяснение. Я с ним, безусловно, спорить не буду. Вот он говорит, что один из смыслов 7-го года – это параллельно субботе. И в чем строгость субботы? Как если кто-то нарушает субботу публично, это равноценно идолопоклонству. Его шхита – это не шхита и так далее. Это... В чем такая действительно строгость такая, субботы? Потому что тот, кто отрицает субботу, тот отрицает творение мира, и он не верит в творение мира. То же самое говорит Рамбан, Шната Шмита, это 7-й год. Это еще раз напоминает нам, нас впитываем, мы впитываем еще заповедь знания, что есть творение, есть цикл. 6 дней было творение, 7-й день был шаббат. Есть также параллельный цикл 6 лет и 7 лет. И даже параллельный цикл 6 тысяч лет и последнее 7-е тысячелетие. Так как эта мицва, она в ее исполнении заложена вера в творение мира является управление этим миром, то нарушающий ее, он оказывается изгнанием. Это в двух словах самое простое, элементарное понимание Рамбана, как я это понимаю. Я хочу предложить тут моим слушателям еще одно некоторое объяснение этой вещи, которое очень для нас принципиально. Мы уже не раз говорили об этом здесь, что наш созданный мир, он, с одной стороны, он открывает Творца, тот углубится в правильное понимание мира, он увидит скрывающегося в этом мире Творца. А также само слово «улам» – «мир» означает сокрытие. Мир может сокрыть Творца, он будет думать, что все идет само по себе, не дай Бог. Человек, который вдумывается в творение, он знает, что в творении есть Творец, а человек может думать, что все перпетум мобиле, все крутится. И тут есть совершенно особый статус земли Израиля. Я уже говорил об этом, что есть совершенно статус земли Израиля, совершенно особый статус. Кстати, очень много вещей. Это место, избранное Всевышним для нашего народа. Вот наша традиция говорит, что не было потопа в Святой Земле. С таким мидрашим, что имеется буквально в виду, не было затоплено, просто здесь не было дождей, а просто воды пришли со стороны, сбоку. Вот это проще другой. Но есть понятие Святая Земля. Это так называется наша страна всеми народами мира. Всеми, но большинствами народами называется Святая Земля. Теперь давайте, что значит Святая Земля? Вот, в чем, так сказать, смысл Святой Земли? Говорится в Торе, что Святая Земля – это место, где Всевышний наблюдает за ней непрерывно. Глаза Всевышнего дни с начала года до конца года. Мы же приводили в наших уроках то, что мы публиковали статью Рава Пинкуса о том, что обещание Святой Земли нашим отцам — это место, где наиболее подходящее для связи между народом Израиля и Всевышним. То есть, скажем, как это когда есть у нас жених и невеста, кто женится. Есть средство семьи, связи между мужем и женой. Это есть место, это дом, который они строят. Вот дом нашего народа, дом связи между... Скоро у нас приближается к Шивот. Всевышний называется как бы женихом, наш народ как бы невестой. И вот Тора – это подобно к тубе, подобно к тубе. Вот место этого союза, место этого завета между Всевышним, полноценное место исполнения, это именно на Святой Земле. О. Давайте вещи немножко просто разберемся. У нас есть в Мишне целый раздел, который называется Зроим. Это законы, связанные с землей Израиля в основном. Есть одна история, которую русскоязычная община не знает. Ну, как же мне попалась эта книга, не по-русски. Есть история, как Рабби Ицхак Зильбер приехал на Святую Землю. И слышали, что приезжает какой-то большой цадик, приезжает. И приехало два больших человека его встречать в аэропорт. Это есть у меня книга Шалом Шпадроне, называется «Коль Хоцев». Вот там приводится эта история. Вот Шалом Шпадрон, и потом еще, по-моему, Рав Палей, если правильно помню, еще от Хеврон, они поехали встречать неизвестному никому праведника из России. Я не буду говорить сейчас о таких встречах, кроме одной маленькой детали, которая мне важна. Когда Рабби Ицхак вышел за аэропорт, его встретили, он спросил так очень удивленно: я разговаривал с носильщиком, он не знает Седер Израим. Как это можно жить в Израиле и не знать Седер Израим? Был очень удивлен. Очень удивлен. Кстати говоря, кто-то немножко почувствовал книгу Рава Зильбера. Почувствовал, не просто прочел, а почувствовал ее. Может, почувствовать там одну вещь, насколько было тяжело для него было приезд на Святую Землю. Они почувствовали эту вещь. Почему? Там были вещи противоположной святости. Он ехал сюда на Святую Землю. Были еще другие. О. Да, короче говоря, к чему я сейчас говорю? У нас есть целый Седер Зраим. Смысл его – это как жизнь, как освещается жизнь на земле Израиля. Если, допустим, выращивается пшеница в Америке, в России, в Украине, сейчас неважно где, в Канаде, как говорится, делай, что хочешь. Можешь кушать ее, не надо никаких отделять ни трума, ни масрот, нет никого субботнего года. Вопрос, когда тут, в Святой Земле, есть много заповедей. Пока ты можешь съесть хлеб, надо многие заповеди исполнить. То есть вся, понимаете, в чем тут проблема? Вот в Хумаше Дворим приводится много вещей, что одна из причин, почему люди отходят от Всевышнего, то, что они говорят по-русски, жиреют. Что они жиреют? Много денег, много богатства. Чувствуют себя, так сказать, что это называется самодостаточными. А мы сами с усами, вообще, мы от никого не зависим. Это причина, что человек забыл о Всевышнем. Знаете, Святая Земля – это место большого благословения. И это большое испытание, Святая Земля. Но нам Всевышний дал, помог нам это испытание выдержать. Чем? Он дал нам законы соблюдения святости этой земли. Так что мы не забывали, а помнили, что она не совсем наша, эта земля. Есть у этой земли хозяин другой. И мы тут, конечно, мы у себя дома здесь, я говорю, что нет. Но есть большой хозяин. И большой хозяин. Поэтому наша земля здесь, если мы исполняем то, что нам надо исполнять. И есть тут ситуация, когда, как я это понимаю, вот одно из, так сказать, слов Торы основных в этой главе, что Митсвот Шмита 7-го года – это заповедь, которая укрепляет в нас веру Всевышнего. Иначе как можно без веры оставить землю практически на полтора года необрабатываемую? Как можно оставить уже готовый урожай, чтобы каждый мог его брать. Что значит каждый? Имеется даже дикие звери. Не только, так сказать, ходить для бедных. Дикие звери тоже. Представьте себе, вот у вас есть ваше имущество, на полтора года надо ставить его бесхозным. Это не так просто. Так Всевышний воспитывал наш народ, что знал, что мир, он Всевышнего. И Святая Земля, она святая Всевышнего. То, что мы тебя получаем, не получаем. То, что не получаем, это Всевышнего. Вот эти две вещи, это действительно то, что требовалось от нас вера и упование, уверенность в том, что Всевышний нас прокормит, хотя вроде бы батрагура ничего не делает. И то, что земля, она от Всевышнего, и браха, она в сыне от Всевышнего, она нет, это не нами самими заработанные вещи. Это то, что характеризовало жизнь нашего народа на Святой Земле. Когда же происходит, не дай Бог, осквернение шмиты, то, скажем так, жизнь на земле превращается в жизнь, как в России, на Украине, в Америке, в Канаде. То есть святая земля, она становится, могла бы стать причиной только отдаления от Творца. Отдаление от Творца. Потому что только благо, которое есть, причина, чтобы люди, что называется, богатели, забывая о Творце. И тогда, сказать, в такой ситуации наша святая земля, она превращается в причину преткновения. Причина отхода от Тор. А Всевышний нам дал землю не для этого. Это место для того, чтобы мы на нашей святой земле жили в завете с Творцом. Если мы используем эту самую святую землю для чего-то противоположного, это, не дай Бог, причина голода, причина изгнания. То есть тот дар, который нам дан для связи с Творцом, используется в еще противоположных, это само по себе, меда конегет меда, мера за меру, это причина, что нам здесь, это причина для изгнания. Я прошу прощения, мы же не в студии, а в живом доме. О. Так я вот думаю, что это еще одно соображение, почему вот так причина, так сказать, изгнания. Ну, конечно, безусловно, то, что говорит Рамбан, это более точно, более правильно. Правда, было некоторое соображение, которое вообще касается многих вещей. Тут есть один интересный вопрос. Вроде бы Тора обещала нам, соблюдающим Шмиту, седьмой год, утроенный урожай перед седьмым годом. Сегодня есть дискуссия на эту тему среди крупнейших раввинов последних поколений. И сегодня у нас на Святой Земле Шмита, седьмой год, это закон Торы, это Дерабанан, закон мудрецов. Попросту говоря, у нас принято с точки зрения Хазон Иш, что это запрет мудрецов. Вопрос, когда есть запрет только мудрецов, имеют ли силы эти самые благословления? Может, они не имеют силы? По закону Торы нет шмиты, только по закону мудрецов. Вопрос не такой простой. Я думаю, все-таки при всем при этом, тот сам факт, что вообще мудрецы установили шмиту, даже тогда, когда по закону Торы ее нет, означает, что мудрецы эти взвесили и знали, что Всевышний пошел благословение, что наш народ сумеет эту шмиту исполнить. Пусть это, может быть, будет не в такой явной форме, как тройной урожай, но будет браха, чтобы да, могли ее исполнить. Иначе бы, они бы не устанавливали шмиту. Тут хочу коснуться одного очень такого принципиального вопроса. Есть большая дискуссия здесь, в Святой Земле. Сегодня, наверное, не дискуссия, но вопрос. Была колоссальная проблема, когда наш народ начал возвращаться последние 150 лет в Святую Землю, 160 лет, может быть, уже. Когда начали селиться и заниматься сельским хозяйством, что делать с седьмым годом? Что делать? Вообще была большая нищета, и вроде бы из-за того, что не заниматься сельским хозяйством один год, то не было бы, как вроде бы было бы невозможно. И тогда возник такой большой пульмус, большая дискуссия, кто участвовали великие раввины, нужно ли, можно ли, каким-то образом, сказал так, разрешить работы на 87-й год вот той ситуации, которая она была. И были очень разные позиции великих мудрецов. Ну, скажем так, был такой замечательный Ридбаз в Сфате, родом, по-моему, из Слуцка. Слуцка. Известная история про его родителей. И он, его отец был, как это по-русски, я уже не помню, но он строил печки. Что?
Печник.
Печник. Я уже забыл русский язык. Я уже не было там уже 39 с чем-то лет. Печник. И как-то у них не было денег, не было возможности платить за маленького Ридбаза зарплату Меламеду. Так что сделали его родители? Они разобрали там, не за Святой Земле, там, немножко холоднее зимой, собственную печку.
Такая песня есть.
Что?
Такая песня есть.
Да-да. Я песни не знаю, я знаю факты. Песня это уже что-то такое. Не разобрали, так сказать, его печку, свою печку, чтобы лишь бы построили кому-то другому ее. Все-таки была стоила деньги, кирпичи и все прочее. И на это заплатили ребенку за учебу ребенка в Меламеду. Ребенок говорил, что эта печка его грела все годы. Эта печка. Вот Ридбаз, он автор очень такого важного комментария на Иерусалимский Талмуд, он был из тех людей, которые говорили, что мы должны соблюдать шмиту в Святой Земле самоотверженно, и мы не для этого сюда приехали, в Святую Землю, чтобы отменять ее святость каким-то образом. Опять же, были ситуации, были большие раввины, которые считали, что из-за тяжелейшей ситуации, когда были здесь в Святой Земле, можно искать какой-то другой выход. И короче говоря, тогда было предложено так называемое «этер мехира» – разрешение продажи земли неевреям. Давайте просто поймем, что это означает. Есть святость еврейской земли. Что хотели этим добиться? То, что до продажи земли тут действовали законы 7-го года. Нельзя было обрабатывать, нельзя было продавать. Что делается после продажи? Это превращается в несвятую землю. Можно работать. Можно работать. Можно кормиться. Вот. То есть, короче говоря, сама идея продажи не евреям каких-то участков Святой Земли, это реально означало, что ту святость этой земли ликвидировать, хотя бы даже на один год, ликвидировать. И те великие раввины, которые действительно тогда в тех условиях, они согласились, разрешили продать землю, чтобы как-то выжить буквально здесь, у них были условия. Одно из условий было, чтобы не делали работы, запрещенные по законам Тора, только дарабанан. И тут вообще с этим разрешением, это была большая дискуссия. И сегодня реально в наших общинах я соблюдаю шмиту по закону, без продажи земли. Это было в силу нашего великого учителя Хазон Иша. Он категорически оспаривал вообще это решение о продаже земли. Он считал, что святую землю категорически нельзя продавать неевреям. Запрет Торы Лорда Хонем, не дай им буквально стоянку на святой земле. И он считал, что нет никакого права нарушать закон Торы о запрете продажи святой земли ради ненарушения закона мудрецов. Это большая дискуссия была. То есть он, его очень четкая позиция, что это делать просто нельзя. Реально, если говорить сейчас, и реально Хазон Эйш вложил огромные усилия заново построить Шульхан Арух законов Шмиты, причем не искать самого строгого исполнения в том смысле, что а искать такого исполнения по закону, когда можно было исполнить. И с Божьей помощью, действительно, с каждой шмитой увеличивается, расширяется круг людей, которые исполняют ее на земле. Не кушать кошерно, это вопрос другой, а исполняют ее на земле. Помню очень хорошо, это, конечно, был очень такой большой, так сказать, переворот в этих делах. Когда еще был, уже 25 лет тому назад, мы переехали в Иерусалим из Афаким. Афаким это был такой центр Торы вокруг многих-многих мест вокруг, когда многие люди, которые фермеры и так далее, соблюдали 7-й год. Там были раввины, которые пришли спрашивать, советовали и так далее. Был большой съезд. Буквально хозяев земли и так далее, которые соблюдали 7-й год. Это очень интересный съезд, там было несколько сот человек. Простые люди, это не были Бней Тора. Там приехал весь Бадаса Эдех Радит в автобусе, их просто их приветствовать. Мои дочери готовили там бутерброды для всех, чтобы кушать. Просто было приятно смотреть, как простые евреи со всех слоев населения собрались и действительно самоотверженно исполняли закон о Шмите. И слава Богу, с Божьей помощью мы сейчас видим вообще, как это дело расширяется. Сейчас, допустим, есть целые крупнейшие винные фирмы. Они выпускают, делают вино со свежестью 7-го года, которое не продается, а просто распределяется ее по себестоимости его изготовления. То есть нет, то есть там есть там стоимость бутылок, стоимость работы, но есть стоимость плодов. Поэтому, допустим, помню, когда лет 7 лет назад, когда мы после Шмиды, есть такая одна из крупнейших фирм в Израиле винных, Енот Ярамата Гулан, известная фирма, у них была вина, которая была сделана по законам Шмиты, они стоили буквально копейки, потому что это брали только за работу, а не за виноград. То же самое Кармель Мизрахи.
А чего вообще выпускали, если же?
Тут есть, так выпускали, потому что есть такая крата Оцар Бейдин, когда действительно, когда есть после... То есть в чем тут смысл? То, что уже стоит на земле Израиля, должно быть эфкер, то есть буквально бесхозным. Еще сказано в Тосефте, что могут посланники суда Бейдина собрать урожай и дальше раздавать его. Поэтому то, что сейчас здесь работает, это Оцар Бейдин, буквально амбар суда, когда посланники суда собирают урожай, который можно собирать, когда соблюдалось законы Шмиты, и не обрабатывалось и так далее. А дальше они вещи просто распределяют, взимая с людей расходы на транспорт, не за плоды, а только за окружающий расход. Вот. Это то, что есть сегодня. О. И тут есть, знаете, очень принципиальная вещь. Наши замечательные фермеры, кибуцники, которые есть религиозные кибуцы, которые соблюдают Шмиту, они доказали всему миру, что законы Торы, они вечны. И что было предупреждено? Как это в нашем поколении может делать Шмиту? Законы Торы вечны, они не меняются. Всевышний знал заранее все, что в этом мире будет, а там законы, они не меняются. О, и тут есть тонкая вещь. Есть вот сегодня дискуссия вокруг так называемого Этер Мехира, этого так называемого разрешения продажи. По большому счету, тут есть одна колоссальная проблема. Можно ли продавать ради этого или нет, это вопрос другой. Это Хадыш считал, что нельзя. Были раввины, считали, что да, можно ради этого продавать. Есть проблема сейчас другая, что реально сегодня так это продается, продажа не имеет никакой силы. Скажем так, если бы, допустим, религиозный еврей, который хочет собрать Тору, и он действительно ради этого продает свою землю, так что там не работает, и работает меньше, и как-то себя ограничивает, знает, что земля не его, и так далее, то это одно дело. То есть, если еврейский народ продает хамец на Пейсах, что это означает продает? Тоже это неэффективная продажа. Потому что реально, когда еврей, продающий хамец на Пейсах, хвостной на Пейсах, он хочет, чтобы он перешло в собственность нееврея. Мне нужен закон. Он им не пользуется, не прикасается. Отделяется от себя как-то перегородкой. Короче говоря, есть много причин, почему это работает. Кроме того, нет никакого запрета, нет вот вообще такой проблемы, чтобы еврейский квасное стало нееврейским. Тут нет никакого осквернения, ничего. Но когда это происходит через продажу оптовую всей страны Израиль, когда никто к этому серьезно не относится, и люди работают на себя так, как и раньше, не думая и считая себя совершенно. Это называется в нашем языке «хуховая тлула», это комедия. Это же одна из версий, почему в свое время Рав Леши ушел из казенного равината, потому что не мог быть хотя бы косвенно быть участником того, этого так называемой продажи земли. Тут, понимаете, два аспекта, это просто подумать. Если продажа имеет смысл, имеет силу, это осквернение земли Израиля. Когда продаешь здесь еврейскую землю, не еврею, тем, что она тем самым она теряет свою святость. И если она не имеет силу, то осквернение происходит в силу того, что она работает, как будто бы это земля не святая. Помню, сказать очень хорошо, но я еще помню, это вот трагедию так называемого соглашение Осло. Слышали об Осло? Тогда, это было 17 лет тому назад, когда вроде бы договорились о мире между евреями и палестинцами. Этот мир мы уже много лет его наблюдаем. Но реально отдали им много. Реально. Мира не получили, тоже наша отдельная глава. Просто мы что-то коснемся. Но отдали им много. То есть в многих местах висят такие плакаты, чтобы подать преступников Осло под суд, имеется в виду Ицхак Рабин покойный, Шимон Перес. Это есть так называемые преступники Осло, которые тогда делали договор. Я могу посмотреть другую. Один из раввинов на поселениях как-то поделился своими мыслями на этот счет. Незадолго до того, как были подписаны соглашения в Осло, до этого была продана вся еврейская земля перед Шмитой. Он как-то говорит, как-то вещи связаны друг с другом. Как-то связаны. Давайте просто поймем. Тут есть у наших учителей, в частности, у Хазон Иша, вопрос Шмиты был здесь очень принципиальный. Почему? Очень принципиально. Мы сюда приходим, чтобы жить в святости этой земли. Мы сюда приходим, чтобы осветить себя, быть ради близости к Творцу. И для нас земля Израиля такая внешняя форма, как бы, ну, сказал так, ближневосточная Швейцария. И наоборот, если есть такая разговоры, дурные разговоры, мягко говоря. Вот Тору нам соблюдать за границей, так, чтобы как-то остаться время, тут вот мы в еврейской стране можно не соблюдать. Известные, так сказать. Слушайте, это не религиозные сионисты, это то, что они говорят. То, что не говорили, то, что не убеждали людей, когда приезжали. Тут тоже это не обязательно. И так-то, так-то ты еврей. И так ты говоришь на иврите. И вот вопрос. Мы здесь освещаем землю или мы сквыряем землю? Это как бы вопрос, что мы здесь делаем со шмитой. Мы сделаем все, что можно, ради того, чтобы соблюсти заповедь Творца, заповедь мудрецов Торы, которые тоже имеют силу в силу заповедь Творца. И мы помним, что хозяином этой земли является Всевышний. Он нам эту землю дал. Он нам дал условия для этого. Или мы стараемся обойти эти законы. Ищем, как обойти. Тем, чтобы действительно эту землю лишить ее святости. Это просто очень принципиально наше отношение к святой земле. Поэтому, конечно, вопрос отношения к шмите, он был очень и остается очень краеугольным вопросом. И насколько важно вообще для нашего вообще пребывания, учитывая, что вы говорили сегодня, что соблюдение шмиты, и точнее не соблюдение, это причина изгнания, как важно было бы для всех нас, всех, кто здесь живет, усилить себя в соблюдении шмиты по закону, без фиктивных продаж. О, еще одна вещь. Вещь очень принципиальная, конечно. Это то, что в заповеди в 7-м годе это одно из мест в Торе, которое требует от нас мидас абитоха, упование и на Творца, и даже мы полагались на него. И опять же, это пример, как заповедь Торы, связанная с Святой Землей, она нас сближает с Творцом. Я эту вещь, думаю, что не раз рассказывал. Был такой великий человек, Рав Йехезкель Левинштейн, Машгиах, Йешиват Мир в Шанхае, потом в Бнебраке в Понович. Есть некоторое свидетельство нашего учителя и наставника Йешиват Аран из Арбитского Ерохова Бородянского, который был его учеником близким. Ну, что просто возьмем одну историю. Это очень интересно. Так известно, Машгиах был, Рав Йехезкель Левинштейн был в Йешиват Мир, был столпом духа, на котором держалась вся Йешива. Вот здесь, в Поновиче, как-то его поймали на очень таком особом, хорошем расположении духа. И не поймали почему. Не было никакой внешней причины. Почему у него такое хорошее настроение? Кто-то из учеников набрал, так сказать, смелости, чтобы спросить его напрямую. Спросил. Сказал ему так. Когда я жил у учеников в Ешиве, когда меня кормила Ешива, я не жил со Всевышним. Когда я женился, надо было заботиться о питании семьи, а его не было, я начал жить со Всевышним. Когда почувствовал свою первую должность в Ешиве с зарплатой, перестал жить со Всевышним. Вот сейчас уже полгода, Йешиват Понович, нет денег, уже полгода не платят зарплату. Опять живу со Всевышним, поэтому у меня такое хорошее настроение. Знаете, есть у нас проблема, когда мы, у нас все тоже называется, у нас чековая книжка в кармане, и там нет овердрафта, наоборот, в банке. Мы чувствуем себя очень хорошо, мы сами себе, так сказать, хозяева, у нас все хорошо. Мы живем не очень со Всевышним. Но когда мы знаем, что у нас почва под ногами, она неустойчивая. Тогда заново усиляет связь со Всевышним. Это было одно из достоинств 7-го года, что еврей, у него не было выхода. Он был вынужден воспитать в себе медата битахон, упование и благодать на Творца. Это огромное достоинство, огромное, это и действительно, мы знаем на Святой Земле из самых известных мест, где соблюдающих шмиту, есть такое селение, называется Комьют. Находится так посередине между разделенном Тель-Авива, Бершеба и Иерусалима, где-то там посередине, недалеко от Крет-Малахи. И место, это было место многих чудес. Как это место соблюдало Шмиту и выживало. И выживало. Сейчас тебе говорят, какие-то чудеса, здесь просто книги об этом. Это не то, что я сейчас придумываю, есть книги. И это все, знаете, наша святая земля, это место, где надо выращивать в себе связь с Творцом. Так мы должны здесь жить реально с медата битахон, с мерой уверенности и полагания Творца. И, конечно, мы здесь живем, чтобы нашу землю осветить, а не чтобы продать ее другим, так что святость от нее ушла. Я имею в виду перерыв.